добрый вечер. Да, сегодня... Да, всем большой привет. Сегодня мы поговорим про недельную главу. И... недельная глава называется Мицура. Да, Мицура обычно переводится на русский язык как прокаженный. Да, мы говорили про эту недельную главу, но мы затронем ее с другой стороны. Немножко под другим углом на нее посмотрим. И речь не идет о проказе, которую сейчас называют лепроси. Да? Речь идет о неком духовном явлении, которого нет уже 2500 лет. Когда на коже появлялись язвы из-за того, что человек совершал какие-то ошибки. Например, говорил, например, злословил, говорил лашон ара. Но из-за других проблем тоже. Да, например, если человек очень много, слишком много и слишком хорошо о себе думал, это называется гордыня. Да, если у человека была гава, это могло это вызвать. И есть мнение, что и другие грехи, как грабеж, кражи, могли вызвать это духовное явление. Когда появлялись язвы, сначала они появлялись на стенах дома. Если человек не раскаивался, на одежде и потом на коже человека. И обычно и был определенный процесс очищения, мы как-то об этом говорили. Мы говорили, что эти язвы вызывались злословием, и поэтому было очень символично то, что человек становился нечистым, когда Коген говорил слово «таме». Не когда появлялась язва, а когда было сказано это слово. Алло?
Да.
Да. И обычно в эту недельную главу говорят про проблему злословия. И мы много раз говорили про лашон ара. Опять же, мы не будем повторяться. Мы попытаемся это затронуть под другим углом. Обычно все книжки, которые я знаю, когда говорят про эту недельную главу, в том или ином месте приводят известный мидраш. Мидраш Раба. Да? Из книги Ваикра. Маасе Берухель Эхад. Рухель на современном иврите это может означать сплетник, но изначально Рухель это человек, который, как-то говорится, что по-русски это называется, торговал в разнос. У него был такой, он носил такой, как здесь говорят, стенд, такой, как бы у него или возил тележку, или у него носил такой ящик и торговал в разнос. Поэтому сплетник называется Рухель, потому что он разносит эти новости из одного места на другое. Называется Рухель. Вот этот торговец Рухель Хача, Яма Хазир Бая Ярод, Шаюс мухот ле ципори, ваям ахрис ве умер, ман бай ле мизбан, сам хаим, от киналей. Он пришел в город Ципори, да, это город в Эрец-Исраэль, и сказал, тот, кому нужен эликсир жизни, как бы мы сказали, сам хаим, и может его купить. Да? Rabbi Yonai have a yetif of Pashet Betorkline. Shmai de Machriz man bae samchaim. Амар ли тасак ли абазбун. Был известный раввин, который услышал, его звали Раби Йонай, он услышал предложение этого торговца, эликсир жизни, да, и сказал, я хочу купить этот эликсир. Сбун ли, да, продай мне его. Амар ли лав анцарих лей, велоды кватех. И он говорит, таким как ты не нужен эликсир жизни. Он увидел, что это человек, который разбирается в Торе. Да? Он ему сказал, таким как ты не нужно. Атрахалей салих легабейху цилу сефер таилим вейрало пасук. Да? И когда все-таки Раби Йонай настаивал на этом, торговец вынул книгу Таилим, открыл ее в пасуке, где написано «Ми Аиша Хафец Хаим». Известная эта песня сейчас такая в Израиле есть. «Ми Аиша Хафец Хаим» – кто человек, который желает жизни. «Макатав Батрей», что после этого написано. «Цорлишун Хамера Сур Миравы Асетов», да, что после этого написано. «Удержи свой язык», дословно, «запри свой язык», да, «Цор». Удержи свой язык от того, чтобы иметь в виду говорить лашон ара, дословно, удержи его, чтобы от зла, дословно, сур мира ве асотов, удались от зла и делай добро. Амара биенай, коли имай гаити курея пасуказе, влоити юдея инхангу. И Раби Йонай, вот на этом я хочу сосредоточиться. Он сказал, всю свою жизнь я читал этот пасук. И дальше сказано, и дословно я не понимал, где он дословно, я его недостаточно понимал. И хангу пашут, насколько он прост. Адшибару хель зэвэудио. Пока не пришел этот торговец и не сообщил мне это. Теперь, я уверен, что вы все слышали этот мидраш. Как вы его понимаете? Последнюю часть я имею в виду. Что Раби Йонай не понимал и что ему сообщил торговец? Какие есть мнения? Хотите, я еще раз прочитаю? Прочитать еще раз? Да. Еще раз. Раби Йонай сказал. Еще раз. Давайте я вам объясню своими словами. Может быть, мы слишком запутались в арамейском с ивритом переводом. Раби Йонай сидит в Цепоре у себя дома. Да, приходит торговец, который вот торгует в разнос, да? Галантерея, говорит, я продаю эликсир жизни. Хотите эликсир жизни? Он говорит, да, да, конечно, продай мне. Я там пропускаю небольшие моменты. Он говорит, да. И торговец вынимает книгу Таилим и говорит, вот пасук написан, тот, кто мия иша хафец хаим, кто человек, который хочет жизни, пусть удержит свой язык от зла, дословно, от злых речей. И т.д. И Раби Йонай говорит, всю жизнь я читал этот пасук и никогда не понимал, насколько он прост, пока этот торговец мне это не разъяснил или не сообщил. Как вы это понимаете, последнюю запись? Что значит, он всю жизнь читал этот пасук? Раби Йонай был известным раввином. Он всю жизнь читал этот пасук много-много раз, но никогда не понимал, насколько этот пасук прост. Что это значит? Как вы это понимаете? Вы понимаете? понимаете вопрос? Вопрос понятен?
Ответа нет.
Хорошо. Это, знаете, был такой анекдот, когда я был в школе еще, что уходит учитель в спецшколу, уходит на пенсию, его провожают, и он там под конец такой, прямо уже в конце вечера, он весь такой сияет и даже плачет от радости. Ему говорят, что вы так рады за вот поколение ученых, которых вы вырастили. Он говорит, нет, это просто наконец я понял. Ему говорят, что вы поняли. Он говорит, третий закон Ньютона. Да, то есть человек как бы всю жизнь это делал. Как это? Что значит, он не понимал, пока ему не сказали? Да. Ответ очень интересный. И, по-моему, Раф Шефер приводит похожую аналогию. Я немножко перефразирую этот пример, чтобы он всем был понятен. Допустим, вы едете в автобусе. Да, или, скажем, в поезде, и вам говорят, вот вы видите, этот человек сидит там напротив вас, чихает, у него, скажем, там свиной грипп, или как он там называется, куриный грипп, что-то такое, да, вы отсядете от этого, подсядете к нему? Конечно, нет, правильно, да, потому что вы понимаете, что это опасно, вы отсядете или даже перейдете в другой вагон, правильно? Потому что это реальная опасность. Да? Не знаешь, он не обязательно плохой человек, просто он заболел этим. Он может вас заразить, это опасно. Правильно? Вы представьте такую ситуацию. Та же ситуация. Вы едете в автобусе или в поезде, и там тоже сидит человек. Вам про него говорят, осторожно, этот человек постоянно говорит лашон ара, или много говорит лашон ара. Да, есть одним такая проблема, что он говорит лашон ара. Да, вы мне можете сказать не лашон, не злоязычие, или сказать такое про другого человека, что он злословит. Но в данном случае есть польза, да, чтобы вас от этого уберечь, вам говорят. Да. Вы подсядете к нему или нет? Это я риторически спрашиваю. Не то, что вы лично, я не имею в виду вас лично. Я уверен, что вы не подсядете, но в Австралии, в других местах, даже неважно где, есть люди, которые подсядут. Да, потому что, ну, скажут, я газету буду читать, я не буду слушать это. Да, потому что если человек болен заразным заболеванием, то это реально, это реальная угроза. Да? А если он просто злословит, то это, плохо это, да, это нехорошо, так не надо делать. Но от этого никто не умирал. Да? И в этом такой подход у большинства людей, к сожалению, которые учат эти законы. Да? Поэтому, это то, что здесь говорит Раби Яна. Я читал это много раз. Да? И я понимал, о чем идет речь. Но вот сейчас он мне показал, что это действительно вопрос жизни и смерти, что это пашут, что это простая вещь, как вирус, как бактерия холеры, как тиф какой-то, да, то есть это реальная угроза, вот такая реальная простая угроза. И очень часто, пока человек не почувствует законы Торы на этом уровне, он не сможет их выполнять на высоком уровне. То есть может изучать и знать какие-то там деталей, мнения, но если для него это как здесь сказано, Ихану Пашут, насколько это простая, близкая к нему вещь, у него могут быть проблемы с выполнением законов Тора. И это тот уровень, который я всем же вам желаю достичь. Выполнение законов Лашон Ара. Когда мы изучаем законы Лашон Ара, нужно еще помнить, что Гмара говорит, что очень сложно избежать нарушения этих законов, к сожалению, и не только в нашем поколении. Поэтому, когда мы говорим об этих законах, нужно помнить несколько идей, которые я хочу с вами поделиться. Не говорить, вот это можно говорить, это нельзя говорить, Есть очень хорошие книги на этот счет, и мы говорили, обсуждали это много раз. Но я хочу поделиться некими идеями о том, как можно выполнить их наилучшим образом. Перед тем, как мы встречаем Песах, мы всегда читаем Парашат Ходеш. Да? Этот месяц, да, связанную, в которой описывается первую заповедь, которую дал Всевышний Еврей. Это освящение месяца. Да? И в этой главе есть несколько интересных идей. Одна из них это то, что, как мы говорили, евреи сравниваются с Луной. Да, не с Солнцем, сравниваются с Луной. И все это когда-то слышали, но если бы мы даже вдумаемся в этом и посмотрим на это с другой стороны, мне кажется, это будет очень интересно. Почему евреи связываются с Луной? Потому что Луна исчезает, как бы уменьшается, не постоянно, так нам кажется, Земли. Но она никогда не исчезает. Также никогда не исчезает еврейский народ. Но если мы посмотрим на это с другой стороны, прежде чем Всевышний выводит нас из Египта, и мы выходим в это путешествие, которое продолжается до сегодняшнего дня, Всевышний говорит нам несколько интересных идей. Одно из них это то, что не всегда Луна не всегда светит в своем полном свете. Да? И мы с ней сравниваемся, поэтому всегда есть, как здесь говорят, ups and down, подъемы и падения. Да. Но в конечном итоге, даже если есть падение, Луна возвращается, ее никто не выключает. Да. Поэтому даже если человек ошибался в вопросах лашон ара и в других вопросах, он всегда может подняться. Что дальше сказано? Дальше сказано про Курбан Песах. Нужно принести какие-то посильные жертвы в этом процессе. И дальше есть определенные заповеди, например, связанные с Песахом, да, что нужно есть мацу, не нужно есть хамец. Это говорит о некой самодисциплине. Да. Если мы, это я вам говорю так, конечно, на уровне драш, таком своеобразном, но есть определенные принципы. Во-первых, никогда все сразу не бывает гладко. Да, мы как-то это слышали, но это относится к нашим отношениям со Всевышним, к нашему выполнению Торы тоже. Особенно в вопросах лашон ара. Если, как я вам сказал, месяц уменьшается, то нужно, если есть проблема, нужно на них сосредоточиться. Он начнет увеличиваться. Да? Могут быть определенные посильные жертвы с этим связаны, некая самодисциплина, но он начнет увеличиваться. Теперь Мидраш говорит очень интересную вещь, если вы помните. Когда, как я вам сказал, проказа поражала стены дома, да, Мидраш говорит интересную вещь. Что нужно было делать? Вызывать Коэна. Да, Коэн говорил, выносили все из дома, кстати, чтобы это не осквернилось ритуальной нечистотой. Коэн осматривал стены дома и говорил, да, это проказа Таме. Да, и все от этого становилось нечистым. И нужно было ломать эту стену. Что происходило, когда они ломали стену?
Золото.
Замечательно. Они находили клады, как говорит Мидраш, которые закапывали туда кнаанейцы. Да, они знают, что евреи придут, и кнаанейцы закапывали в стены, замуровывали золото. За неимением Western Union, они не могли там это как-то перевести никуда. Они замуровывали это в стены. Евреи это находили. Теперь ни у кого нет проблемы с этой идеей, с этим мидрашем, который Раши приводит. Почему человек находил этот клад? Потому что он ломал стену. Правильно? Почему он ломал стену? Почему он ломал стену? Ну мы только что сказали, почему стену ломали?
Проказа.
Проказа, правильно. Проказа. Почему проказа приходила?
Потому что гостей в доме приглашали на стену. В доме из-за гостей.
Окей. Okay. Есть разные мидрашин, но простое понимание в том, что в начале, например, из-за лашон ара, в начале проказа приходила на стену, да, а потом на одежду, как я сказал. Но в любом случае у человека была проблема, да, давайте оставим, какая проблема. У человека была проблема, и что получалось в конце? Но что получалось? Человек находил клад, да? Получал награду. Как это может быть? Человек совершал грех, и в результате он получал награду. Есть такой принцип «Эйна хоте нискар». Тот, кто делает что-то плохое, не должен получать награду в области заповеди. А что здесь получается? Человек делал что-то плохое, и в результате он находит клад. Вы не видите в этом проблему? Вы понимаете вопрос? Давид?
Понимаю, есть проблема. Большая проблема.
Есть проблема. Замечательно. Более того, я вам скажу такую вещь. А зачем это замуровывать в стены? Если Всевышний хотел, чтобы евреи получили это золото, пусть они его бросят, я не знаю, где-то там, в местном банке, или закопают в поле, а потом пойдут пахать землю, да, выполнять заповеди, связанные с землей Израиля. Раз, пошли пахать, плуг наткнулся на там этот бочонок с золотыми, получили клад. Замечательно. А зачем в стены так замуровывать? Да, зачем так делать? Объяснение может быть очень интересным. Вы знаете, что человеку очень непросто ломать стены своего дома. Представьте это. Да? Те, кто из вас платят ипотеку, как это по-русски говорят, моргидж, да, машканта на иврите, особенно хорошо это представляют. Столько сил, денег и усилий вложено в эти стены, и как раз их недавно покрасили и прокрутили там завитушки, и там последние моды там повесили то и все. И вдруг это все нужно ломать. Это очень тяжело. Почему человек это делает? Потому что он понимает, что что-то не так. Он на самом деле делает это, потому что он следует Торе. Да? Он мог увидеть эту проказу на стене и сказать, а, плесень. Там я не знаю, что случилось. Давай замажем это краской и все. Но он так не делает. Он идет к Коэну. Мы предполагаем, делает шуву. Да? Он ломает стены, потому что Коэн ему сказал все это делать. Да? Он выносит все вещи из дома. Это очень трудоемкий, дорогой процесс. И есть такой принцип в Талмуде, что относительно некоторых вещей сказано, что человек не может в этом преуспеть, адашер нихшальбо. И то, что связано с речью, может быть как раз подобным примером, что очень сложно избежать лашон ара, или, по крайней мере, авак лашон ара. И что должен делать человек, если случилось так, что он сделал ошибку? Может помнить этот принцип, что как раз то, что он сделал ошибку, может служить на него трамплином, чтобы наоборот подняться в этом вопросе. Тот, кто, я не знаю, занимался любой деятельностью, знает, что часто вначале люди делают ошибки, да? Собственно, на этом и строится учеба. Да? Вы знаете, чем хороший студент отличается от плохого? Что хороший студент забывает материал через час после экзамена, а плохой студент забывает материал за час до экзамена. Поэтому все забывают материал в какой-то момент. Да? Все делают ошибки. Но вопрос, как вы к этим ошибкам подходите? И если вы их используете для того, чтобы подняться, тогда вы находите этот клад. В этом и идея. Да? Он там спрятан. То есть через ошибку вы находите свой духовный клад. вы поднимаетесь. И это при одном условии. Есть одно условие. Сказано, есть заповедь в нашей недельной главе, которая говорит, что нельзя сдирать или как-то, я не знаю, маскировать язвы на коже, которые могут быть проказой. Например, есть такая язва, которая называется нетек. Нетек. Нетек – это, может быть, я переведу как нарост. Я не знаю, вы можете посмотреть, как это переводят, передо мной нет русского перевода. Который связан, опять же, с тем же явлением, о котором мы говорили. Это форма наказания за лашон ара. Теперь, вы знаете, что если с человеком это случалось, он должен был все бросить, да, идти за стан или за город, сидеть там один. Это очень тяжело для человека. У него там, я не знаю, у него сток-маркет идет вверх или вниз, или что там происходит. Да, ему тяжело это все. Поэтому что проще всего сделать с этой коркой? Взять ее, содрать, помазать йодом, и все, и побежать дальше на сток-маркет. Да. И если человек это делает, то он нарушает заповедь Торы. Не только он не раскаивается, но есть особая заповедь Торы, запрещающая это делать. И есть такая книга Турат Авраам, Рав Градзинский, который был одним из величайших раввинов довоенной поколения евреев, до Второй мировой войны. И он говорил, что в этом есть намек на то, что мы не должны отнекиваться или как-то игнорировать те проблемы, которые мы встречаем в жизни. Что с одной стороны, как мы много раз говорили, мы не знаем, почему те или иные проблемы к нам приходят. Мы не можем никому сказать, что это наказание. Потому что очень может быть, и очень часто это не наказание. Но если в то же время мы знаем, что ничего не приходит случайно. Да? И если с нами случается какая-то проблема, ее нельзя, как эту проказу, сдирать просто так и все. Даже если мы не знаем, мы все равно хотим ее использовать для того, чтобы как-то исправить себя или что-то улучшить в нашей жизни. Да? Но не просто игнорировать ее. Потому что на самом деле в жизни нет случая. Да? Мы не можем видеть причинно-следственную связь в этом мире в ограниченном времени. Но мы знаем, что это не случай. Что в этом есть какой-то смысл. Мы, может быть, не можем его понять сейчас. Но он есть. И поэтому не можем это игнорировать. Поэтому человек должен посмотреть на себя и подумать, как он может использовать то, что случилось, для того, чтобы где-то себя исправить. Опять же, не без самобичевания, потому что мы никогда не знаем, почему что-то случилось. Как я еще раз сказал, мы не можем никому говорить, является ли это наказанием или нет. И в заключение я вам скажу еще одну вещь, еще одну идею, которая мне кажется интересной в нашей недельной главе. Это про функцию Коэна. Да? И глава говорит о том, что Коэн Коэн должен был использовать кедровое дерево, эц эрес, да, и другие там материалы, да, и зов, там определенные растения, еще всякие материалы для того, чтобы очистить прокаженного. Теперь, кедровое дерево в то время было довольно дорогим материалом. Кто должен был за это кедровое дерево платить?
Хозяин дома.
Это логично. Есть другие мнения? По галахе за это кедровое дерево должен быть платить сам Коэн. Ведь представьте, если, не дай бог, это случается довольно часто, потому что, к сожалению, например, лашон ара может быть довольно, к сожалению, частым явлением, да? как и другие проблемы. Кража, например. И гордыня там. То есть у людей случаются такие на коже явления. И как, почему Коэн должен все время платить за это все? Коэн-то что плохого сделал? Это как больной приходит к врачу, а врач должен за это платить. Собственно, так бывает сейчас в современных условиях, потому что страховки не платят очень часто. Я шучу, это, так сказать, личное отступление. Но по логике, почему Коэн должен платить? Какие есть идеи?
Потому что Коэн знает заклинания какие-то.
Да не дай бог, никаких заклинаний нет.
Он не только врачует лекарствами.
Он вообще не врачует. Это не медицинское заболевание. Это духовная проблема. Это просто аналогия, которую мы приводим. Но я вам говорю, даже если бы он, как вы говорите, врачевал, почему он должен за это платить? Какую он выгоду имеет?
Пиццу получает.
Что он получает?
Делает мицу.
Ну так что вы...
Мицу получает.
Врач, помогая больному, тоже в некотором смысле делает мицу. Почему он должен за это платить? Моэль приходит к вам на обрезание, делает мицу большую. Почему он должен платить? Или вы ему должны платить?
Плата не идет, это другая транзакция. Мы делаем это, по идее, бесплатно.
Ну, я вам скажу, что по идее он может делать бесплатно, но в реальной жизни...
Это то же самое, как...
Вы платите, нет, по крайней мере, я платил.
За улов.
Ну, не важно, но вы понимаете, о чем я говорю. Вы к врачу приходите, он не будет вам за лекарство платить? Или будет? Не то, что человеку нечем платить. Вообще, по идее, Коэн обязан платить. Не потому, что нечем заплатить. Почему так? Есть несколько объяснений. Мне нравится такое объяснение, что Коэн должен помочь человеку очиститься. А? В этом его задача. Не каждый человек может помочь другому человеку стать лучше. Это очень непросто. Какие для этого нужны условия? В Танахе, прав Орловик про это говорит, что в Танахе ученики пророков называются как? Я не знаю, баним, сыновьями их, да? Хотя они являются биологическими детьми их. Почему они называются сыновьями? Потому что так же, как для воспитания ребенка родитель должен понимать, что лучше для ребенка, а не то, что обязательно нужно лучше для него. Да, например, если у ребенка нет слуха, а папа лауреат международных конкурсов, не значит, что нужно мучить ребенка по 10 часов на фортепиано в надежде, что он все-таки что-то там подхватит. А? Как говорится, альпи дарко, то есть нужен интерес ребенка иметь. Его, то, что лучше для конкретного ребенка, иметь в виду. Что точно так же ученик человека или человек, которому должен человек хочет помочь кому-то в туре, он должен понимать, в чем интерес этого конкретного человека. Не даже, например, человек может быть очень знающим. Это вот иногда задают такой вопрос, как найти там правильного раввина или какого-то там вот от человека, который бы меня консультировал в вопросах алахи. Это который там это знает, или это знает, или там, там у него там он там так одет, или по-другому одет. Должен человек быть квалифицированным, безусловно, но какой, не каждый квалифицированный человек может это делать. Как Гмара говорит, что человек не может учиться у каждого человека. Не у каждого человека он может учиться. Почему, у кого он может учиться? У того человека, который может понять, в чем, как здесь говорят, интерес, в чем нужда и в чем что лучше сделать для вот этого конкретного человека в его конкретных обстоятельствах. Не для этого учителя, а вот для этого человека конкретного. Это не так просто, это так просто сказать. То есть я не говорю, если человек там спрашивает, там капля молока упала там в мясной суп. Это любой грамотный человек может ответить на этот вопрос. Обычно. И то нужно понимать, о каких обстоятельствах идет речь. Но на таком базисном уровне любой грамотный человек может ответить. Да? Кошерно ли жигулевское пиво? Да? И то нужно знать, в каких обстоятельствах человек находится. Да? Для человека, который живет там, я не знаю, в Удмуртской области стандарты кашрута другие, чем для человека в Иерусалиме. Но тем не менее, на базисном уровне любой грамотный человек может это ответить. Но более продвинутый вопрос, как человеку очиститься, это не так просто. Этот человек не может каждый человек это сделать. Поэтому кто может это сделать? Только человек, который видит, в чем нужда конкретного человека. Как человек может это видеть? Только если он любит этого человека, если он к нему хорошо относится. Как мы можем начать хорошо относиться к другим людям? Это базисный момент. Как мы можем это сделать? Если мы им будем что-то давать. Рав Дессер об этом говорит. Если мы будем только что-то у кого-то брать, то мы не будем любить таких людей. А вот если мы им будем что-то давать, что-то делать для них, то тогда мы начнем их любить. Будем хорошо к ним относиться. И тогда мы можем им помочь. И поэтому Аллаха говорит, что Куэн, который должен помочь другому человеку стать лучше, должен прежде всего что-то для него сделать. Должен купить для него эти самые инструменты. Эти самые, извините, я сделал кальку с английского, эти самые необходимые материалы для процесса очищения. И я думаю, что если мы попытаемся, как я вам сказал, продумать все эти идеи, и они для нас, как я с этого я начал, будут Ихан Пашут, да, вот насколько простыми, очевидными будут частью нашей реальности вокруг нас, тогда мы все сможем стать лучше, мы все сможем очиститься и хорошо встретить и провести праздник Песах, чего я вам всем и желаю. Спасибо.